Алексей Пантелеев. Платочек. Недавно я познакомился в поезде с одним очень милым и хорошим человеком. Ехал я из Красноярска в Москву, и вот ночью на какой-то маленькой глухой станции, в купе, где до тех пор никого, кроме меня, не было, вваливается огромный краснолицый дядя в широченной медвежьей дахе, в белых бурках и в пыжиковой долгоухой шапке. Я уже засыпал, когда он ввалился, но тут, как он загромыхал на весь вагон своими чемоданами и корзинами, я сразу очнулся, приоткрыл глаза и, помню, даже испугался. «Батюшки, думаю, да что же еще за медведь такой на мою голову свалился?» А великан этот не спеша разложил по полочкам свои пожитки и стал раздеваться. Снял шапку. Вижу, голова у него совсем белая, седая. Скинул даху. Под дахой военная гимнастерка без погон. И на ней ни в один и ни в два, а в целых четыре ряда орденские ленточки. Я думаю, ого, а медведь-то, оказывается, действительно бывалый. И уже смотрю на него с уважением. Глаз, правда, не открыл, а так и сделал щелочки, и наблюдаю осторожно. А он сел в уголок у окошка, попыхтел, отдышался. Потом расстегивает на гимнастерке кармашек и, вижу, достает маленький-прималенький носовой платочек. Обыкновенный платочек, какие молоденькие девушки в сумочках носят. Я помню, уже и тогда удивился, думаю, зачем же ему этакий платочек? Ведь такому дяде такого платочка, небось, и на полноса не хватит. Но он с этим платочком ничего не стал делать, а только разгладил его на коленке, скатал в трубочку и в другой карман переложил. Потом посидел, подумал и стал стягивать бурки. Мне это было неинтересно, и скоро я уже по-настоящему, а не притворно, заснул. Ну а наутро мы с ним познакомились, разговорились, кто да куда, да по каким делам едем. Через полчаса я уже знал, что попутчик мой бывший танкист, полковник, всю войну воевал, 8 или 9 раз ранен был, 2 раза контужен, тонул, из горящего танка спасался. Ехал полковник в тот раз из командировки в Казань, где он тогда работал и где у него семейство находилось. Домой он очень спешил, волновался, то и дело выходил в коридор и справлялся у проводника, не опаздывает ли поезд и много ли еще остановок до пересадки. Я помню, поинтересовался, велика ли у него семья. Да как вам сказать? Не очень, пожалуй, велика. В общем, ты да я... Да мы с тобой. Это сколько же выходит? 4, кажется. Нет, я говорю, насколько я понимаю, это не 4, а всего 2. Ну что ж, смеется, если угадали, ничего не поделаешь. Действительно, 2. Сказал это и вижу, расстегивает на гимнастерке кармашек, сует туда 2 пальца и опять тянет на свет Божий свой маленький девичий платок. Мне смешно стало, я не выдержал и говорю: «Простите, полковник, что это у вас такой платочек дамский?» Он даже как будто обиделся. «Позвольте, — говорит, — это почему же вы решили, что он дамский?» Я говорю: «Маленький». «Ах, вот как! Маленький». Сложил платочек, подержал его на своей богатырской ладошке и говорит: «А вы знаете, между прочим, какой это платочек?» Я говорю: «Нет, не знаю». «В том-то и дело. А ведь платочек этот, если желаете знать, непростой». «А какой же он, — я говорю, — заколдованный, что ли?» «Ну, заколдованный, не заколдованный, А вроде этого. В общем, если желаете, могу рассказать. Я говорю, пожалуйста, очень интересно. Насчет интересности поручиться не могу, а только лично для меня эта история имеет значение преогромное. Одним словом, если делать нечего, слушайте. Начинать надо издалека. Дело было в 1943 году, в самом конце его, перед новогодними праздниками. Был я тогда майор и командовал танковым полком. Наша часть стояла под Ленинградом. Вы не были в Питере в эти годы? Ах, были, оказывается. Ну, вам тогда не нужно объяснять, что представлял собой Ленинград в это время. Холодно, голодно. На улицах бомбы и снаряды падают. А в городе, между тем, живут, работают, учатся. И вот в эти самые дни наша часть взяла шефство над одним из ленинградских детских домов. В этом доме воспитывались сироты, отцы и матери, которых погибли или на фронте, или от голода в самом городе. Как они там жили, рассказывать не надо. Паек усиленный, конечно, по сравнению с другими, а все-таки, сами понимаете, ребята сытые спать не ложились. Ну а мы были народ зажиточный. Снабжались по-фронтовому, денег не тратили. Мы этим ребятам кое-что подкинули. Уделили им из пайка своего сахару, жиров, консервов. Купили и подарили детдому двух коров, лошадку с упряжкой, свинью с поросятами, птицы всякой, курей, петухов, ну и всего прочего, одежды, игрушек, музыкальных инструментов. Между прочим, помню, 125 пар детских салазок им преподнесли. Пожалуйста, дескать, катайтесь, детки, на страх врагам. А под Новый год устроили ребятам елку. Конечно, уж и тут постарались, раздобыли елочку, как говорится, выше потолка. Одних елочных игрушек 8 ящиков доставили. А 1 января, самый праздник, отправились к своим подшефным в гости. Прихватили подарков и поехали на двух виллисах делегации к ним, на Кировские острова. Встретили нас, чуть с ног не сбили. Всем табором во двор высыпали, смеются, ура кричат, обниматься лезут. Мы им каждому личный подарок привезли, но и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами оставаться не хотят. Тоже приготовили каждому из нас сюрприз. Одному кисет вышитый, другому рисуночек какой-нибудь, записную книжку, блокнот, флажок с серпом и молоточком. А ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая белобрысенькая девчоночка, краснеет, как маков цвет, испуганно смотрит на мою грандиозную фигуру и говорит: «Поздравляю вас, дяденька военный, вот вам, — говорит, — от меня подарочек». И протягивает ручку. А в ручонке у нее маленький беленький пакетик, перевязанный зеленый шерстяной ниткой. Я хотел взять подарок, а она еще больше покраснела и говорит: «Только вы знаете что? Вы этот пакетик, пожалуйста, сейчас не развязывайте. А вы его знаете, когда развяжите?» Я говорю: «Когда?» «А тогда, когда вы Берлин возьмете». Алексей Пантелеев. Платочек. Продолжение. Видали? Время-то, я говорю, 44-й год, самое начало его. Немцы еще в детском селе и под Пулковым сидят. На улицах шрапнельные снаряды падают. В детдоме у них накануне как раз кухарку осколком ранило. А уж девица эта, видите ли, о Берлине думает. И ведь уверена была пигалица, ни одной минуты не сомневалась, что рано или поздно наши в Берлине будут. Как же тут было в самом деле не расстараться и не взять этот проклятый Берлин? Я ее тогда на колено посадил, поцеловал и говорю: «Хорошо, дочка, обещаю тебе, что и в Берлине побываю, и фашистов разобью, и что раньше этого часа подарка твоего не открою». Что вы думаете? Ведь сдержал свое слово. Неужели и в Берлине побывали? И в Берлине, представьте, привелось побывать. А главное ведь, что я действительно до самого Берлина не открыл этого пакетика. 1,5 года с собой его носил, тонул вместе с ним, в танке 2 раза горел, в госпиталях лежал. 3 или 4 гимнастерки сменил за это время. А пакетик мой все со мной. Неприкосновенный. Конечно, иногда любопытно было посмотреть, что там лежит, но ничего не поделаешь, слово дал. А солдатское слово крепкое. Ну, долго ли, коротко ли, а вот, наконец, мы и в Берлине отвоевали, сломали последний вражеский рубеж. Ворвались в город, идем по улицам. Я впереди, на головном танке иду. И вот, помню, стоит у ворот, у разбитого дома немка. Молоденькая еще, худенькая, бледная, держит за руку девочку. Обстановка в Берлине, прямо скажу, не для детского возраста. Вокруг пожары, кое-где еще снаряды ложатся, пулеметы стучат. А девчонка, представьте, стоит, смотрит во все глаза, улыбается. Как же ей, небось, интересно, чужие дяди на машинах едут, новые, незнакомые песни поют. И вот уж не знаю чем, а напомнила мне вдруг эта маленькая белобрысая немочка мою ленинградскую детдомовскую приятельницу. И я о пакетике вспомнил. Ну, думаю, теперь можно. Задание выполнил, фашистов разбил, Берлин взял. Имею полное право посмотреть, что там. Лезу в карман, в гимнастерку, вытаскиваю пакет. Конечно, уж от его былого великолепия и следов не осталось. Весь он смялся и задрался, прокоптел, порохом пропах. Развертываю пакетик, а там... Да там, откровенно говоря, ничего особенного и нет. Лежит там просто платочек. Обыкновенный носовой платочек с красной и зеленой каемочкой. Гарусом, что ли, обвязан, или еще чем-нибудь. Я не знаю, не специалист в этих делах. Одним словом, вот этот самый дамский, как вы его обозвали, платочек. И полковник еще раз вытащил из кармана и разгладил на колени свой маленький, подрубленный в красную и зеленую елочку платок. На этот раз я совсем другими глазами смотрел на него. Я даже пальцем его осторожно потрогал. «Да», — продолжал, улыбаясь, полковник, — «вот эта самая тряпочка лежала, завернутая в тетрадочную клетчатую бумагу. И к ней булавкой пришпилена записка. А на записке огромными корявыми буквами с невероятными ошибками нацарапано: «С Новым годом, дорогой дяденька-боец! С новым счастьем! Дарю тебе на память платочек. Когда будешь в Берлине, помаши мне им, пожалуйста. А я, когда узнаю, что наши Берлин взяли, тоже выгляну в окошечко и вам ручкой помашу. Этот платочек мне мама подарила, когда живая была. Я в него только 1 раз сморкалась, но вы не стесняйтесь, я его выстирала. Желаю тебе здоровья. Ура! Вперед! На Берлин». Лида Гаврилова. Ну вот, скрывать не буду, заплакал я. С детства не плакал, понятия не имел, что за штука такая слезы. Жену и дочку за годы войны потерял, и то слез не было, а тут на тебе, пожалуйста, победитель. В поверженную столицу врага въезжаю, а слезы окаянные так по щекам и бегут. Нервы это, конечно. Все-таки ведь победа сама в руки не далась. Пришлось поработать, прежде чем наши танки по берлинским улочкам и переулочкам прогромыхали. Через два часа я у Рейхстага был. Наши люди уже водрузили к этому времени над его развалинами красное советское знамя. Конечно, и я поднялся на крышу. Вид оттуда, надо сказать, страшноватый. Повсюду огонь, дым. Еще стрельба кое-где идет. А у людей лица счастливые, праздничные. Люди обнимаются, целуются. И тут, на крыше Рейхстага, я вспомнил Лидочкин наказ. «Нет, думаю, как хочешь, а обязательно надо это сделать, если она просила». Спрашиваю у какого-то молоденького офицера. «Послушай, — говорю, — лейтенант, где тут у нас Восток будет?» «А кто его, — говорит, — знает? Тут правую руку от левой не отличишь, а не то что». На счастье, у кого-то из наших часы оказались с компасом. Он мне показал, где Восток. И я повернулся в эту сторону и несколько раз помахал туда белым платочком. И представилось мне, вы знаете, что далеко-далеко от Берлина, на берегу Невы, стоит сейчас маленькая девочка Лида. И тоже машет мне своей худенькой ручкой. И тоже радуется нашей великой победе и отвоеванному нами миру. Полковник расправил на колени платок, улыбнулся и сказал: «Вот. А вы говорите, дамский». «Нет, это вы напрасно. Платочек этот очень дорог моему солдатскому сердцу. Вот поэтому я его с собою и таскаю, как талисман». Я чистосердечно извинился перед своим спутником и спросил, не знает ли он, где теперь эта девочка Лида и что с нею. «Лида-то, вы говорите, где сейчас?» «Да, знаю немножко. Живет в городе Казани, на Кировской улице. Учится в 8-м классе, отличница, комсомолка. В настоящее время, надо надеяться, ждет своего отца».
«Как? Разве у нее отец нашелся?»
«Да, нашелся какой-то». «Что значит какой-то? Позвольте, где же он сейчас?»
«Да вот, сидит перед вами. Удивляетесь?» «Ничего удивительного нет. Летом 45-го года я удочерил Лиду. И нисколько, вы знаете, не раскаиваюсь. Дочка у меня славная».